Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Владимир Набоков. К 30-летию со дня смерти писателя.
Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Владимир Набоков скончался 2 июля 1977 года в Лозаннской клинике. Из 78 лет жизни 62 года он писал и печатался. 25 лет по-русски, 37 по-английски. В России его считают русским писателем, в Америке – американским. Сам о себе он говорил: «Я американский писатель, родившийся в России, учившийся в Англии и 15 лет проживший в Германии». За 30 лет, прошедших со дня смерти писателя, набоковедение превратилось в устойчивую дисциплину, в основе которой комментированные многотомные издания, постоянные конференции, несколько регулярных журналов и сборников на разных языках. Правда, стать набоковедению академическим мешает труднодоступность архивов писателя, при том, что сами архивы существуют. Сын Набокова, Дмитрий Владимирович, держит рукописи отца в Америке, но под своим замком, и сам решает, кто будет допущен к бумагам, кто нет. Это его безусловное право. Не решен вопрос и о судьбе самого последнего набоковского романа, оригинал «Лауры», начатого незадолго до смерти. Согласно завещанию писателя, незаконченная рукопись должна быть уничтожена. Пойдет ли сын на этот шаг или нарушит волю отца? Радио «Свобода» в последние годы не раз рассказывала о Набокове устами российских ученых. Сегодня у нашего микрофона выступят только западные специалисты, американская и новозеландская профессура. Кто, как и с каким успехом изучает и преподает набоковское творчество? Наш первый собеседник – профессор Бартон Джонсон, много лет преподававший русскую литературу в Калифорнийском университете в Санта-Барбара. Можно ли называть набоковедение наукой? И если да, то что для этого нужно?
Набокова очень широко преподают в американских университетах, и много написано о нем специалистами по английской и русской литературам. Многие университеты предлагают курсы, полностью посвященные его произведениям. В основном обращаются к «Лолите» и «Бледному огню». Каждый год появляется новый урожай докторских диссертаций и ученых книг, частично или целиком посвященных Набокову.
А какими качествами должны произведения писателя обладать, чтобы изучение его можно было признать дисциплиной?
Набоков из тех редких писателей, которые привлекают самых разных читателей. Ученых и других влечет элегантность его прозы, интеллектуальное возбуждение от разгадывания его хитрых намеков и тайных литературных построений, которые воплощают и выражают его темы. В отличие от многих других выдающихся модернистов, Набоков создает интригующих персонажей и развратные сюжеты, что заманивает широкий читательский круг. Это, конечно, пошло из-за шума от «Лолиты», после экранизации, после вхождения лолитологии в мировую поп-культуру. Эта популярность привлекает студентов к учебным курсам, где они научаются глубже уважать писателя.
Профессор Джонсон, как вы думаете, Набоков долго еще будет кормильцем ученых со всего мира?
Столетие Набокова в 1999 году было вершиной его общественного признания. Благодаря средствам массовой информации, конференциям, всевозможным изданиям и выставкам. Повсюду. В Америке, в России, в Западной Европе, в Японии. Хотя общественный интерес с тех пор сошел с этой вершины, Набоков признан как современный классик. У него как бы двойная фора. Круг его читателей двойной, в двух мировых культурах, английской и русской. Кроме того, его переводят на невообразимое число языков. Собрание его сочинений существует в русских, английских, немецких и французских изданиях. Его произведения, безусловно, будут кормить многие поколения ученых и читателей, особенно в англо-американской и русской культурах.
Говорил профессор Бартон Джонсон. Ми мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. К 30-летию со дня смерти Владимира Набокова. Известный набоковед профессор Присцилла Майер преподает в Веслеен колледже. Специалист по Гоголю, Лермонтову, Достоевскому, Льву Толстому. Профессор Майер, наука ли набоковедение?
Никакой литературный анализ наукой вообще-то назвать нельзя. Однако существуют некие константы, установленные учеными в последние 30 лет, о которых всем пишущим о Набокове полезно знать. К примеру, финский исследователь Пекка Тами написал замечательную книгу, опубликованную в Хельсинки, ее очень трудно раздобыть, где он обозревает устойчивые набоковские темы. Например, взаимоотношения разных повествовательных узоров, указывающих на скрытые замыслы писателя. Вот почему, кстати, Набоков пользуется анаграммами и игрой слов. Существуют они не сами по себе, не как вещи в себе, но для создания определенного рисунка, и мы втягиваемся в его поиск. Другой темой, выявленной Пек и Тами, стала космическая синхронизация. Пример ее мы находим в мемуарах «Говори память», где Набоков соединяет эпизод ловли бабочек в детстве с охотой на бабочек 40 лет спустя в Колорадо. Время и пространство здесь совмещаются и совпадают. Еще одна тема, которую много изучали в последние десятилетия, это потусторонность, некое таинственное измерение в произведениях Набокова, которого никто долго не замечал, пока вдова писателя Вера Набокова не указала на него в предисловии к сборнику набоковских стихов.
А всего ли хватает Набокову, чтобы его книги формировали самостоятельную дисциплину?
Произведения одного писателя не могут составлять свою собственную академическую дисциплину. Дисциплина – это литературный анализ. Тем не менее, из произведений Набокова возможно вывести некоторые принципы литературного анализа. Обращаясь к Набокову, безусловно, нужно начинать с деталей, а не с обобщений. Это необходимо для того, чтобы читать его адекватно и так, как он сам хотел. Медленное пристальное чтение его книг и есть эта самая дисциплина. Так что Набоков дает нам в руки определенную методологию, но совершенно не заботится, чтобы его произведения представляли собой науку. Его произведения основываются на фундаментальном отличии искусства и жизни, и это различие необычайно важно для изучения произведений.
Надолго ли хватит набоковского наследия? На всех ли?
Ответить можно так, до тех пор, пока люди ценят словесное искусство. Его книги относятся к числу величайших литературных творений, созданных на английском языке. Так что пока люди ценят способность слов рождать безграничные миры с помощью ассоциаций, звуков и словесных смыслов, люди будут высоко ценить работу Набокова. Иногда я беспокоюсь, что нынешний интерес к мультикультурализму стирает языковую специфику, и порождаются какие-то новые гибриды. Но необходимо сперва постичь различия, прежде чем вы обратитесь к синтезу. И Набоков как раз играет со своими языками и смыслами, творя такой гибрид, как Омер Оси, как он его называет в романе «Ада».
Профессор Присцилла Майер. В той же Новой Англии, где она преподает, в университете Мидлбери, штат Вермонт, занимается Набоковым профессор Сергей Давыдов. Набоковедение у него – это семейная традиция. О Владимире Силине, набоковский псевдоним 20-30-х годов, писал еще дед Давыдова, прожанин Альфред Бэм, погибший в 45-м году в застенках СМЕРШа. Набоковедение как наука. Сергей Давыдов.
Конечно, можно. Сами произведения Набокова, они уже являются литературоведческими произведениями. Вот взять, например, такой «Дар» роман. Это и история русской литературы, и история поэтики, и вообще история культуры этого народа. Поэтому любой достойный исследователь, который занимается Набоковым и понимает Набокова, это уже есть акт научный, это уже само по себе научная дисциплина.
А набоковедение – дисциплина?
Я должен сказать, я бы очень не хотел ошибиться вот здесь. Но вот если так подумать, что уцелело из русского рассеяния 20 века и стало по большому счету, то есть по гамбургскому счету, неотъемлемой частью западной культуры. Я бы сказал, это музыка Игоря Стравинского, хореография Сергея Дягилева, Жоржа Баваншина, картины Марка Шагала. Ну, на мой вкус, структурализм романа Якобсона и из литературы, по-моему, проза Владимира Набокова и поэзия Иосифа Бродского. Разница здесь одна, что в то время как Стравинский, Малерус, Шагал, Якобсон, даже Бродский, они были замечены сразу, а Набокову потребовалось много-много лет усилий, чтобы добиться признания у западной публики. И я боюсь, что без скандала вокруг Лолиты Набоков остался бы малозамеченным писателем, малозамеченным на американском континенте. Как бы то ни было, я не сомневаюсь, что Набоков не переходящее явление в западной литературе, и его творчество будет еще долго питать нашего брата-профессора, исследователя. Да, ну как долго он будет питать нас? Доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит? Или даже более прозаически, доколь в подлунном мире жив будет хоть один педант? Потому что заниматься Набоковым — это кропотливая работа, она требует дотошности, она требует большой доли педантизма. Набоков умер 30 лет назад, и, по-моему, он ушел, не раскрыв нам своей тайны. Поэтому следователи будут продолжать свои поиски и догадки. И даже если в конце окажется, что никакой тайны здесь не было, Набокову все-таки обеспечено бессмертие. Хотя бы такого пошиба, которым писал Джойс. Он как-то сказал, что он запрятал в Улиссе столько загадок, головоломок, что профессора будут еще долго-долго спорить о том, что он имел в виду. И в этом Джойс считал единственный залог бессмертия. Так что вот так я бы ответил на ваш вопрос. Еще очень-очень долго.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К 30-летию со дня смерти Владимира Набокова. Послушаем, как Набоков, сам профессор нескольких американских университетов, читает стихотворение Федора Тютчева «Силенциум».
Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине и всходят, и зайдут они, как звезды ясные в ночи. Любуйся ими и молчи, как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в самом себе умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их заглушит наружный шум. Дневные ослепят лучи, внимай их пенью и молчи.
Новозеландский ученый Брайан Бойд, пожалуй, самый известный из набоковедов. Вообще странно, что набоковские биографы живут так далеко от адресов самого писателя. Первый, кто написал о нем биографическую книгу, Эндрю Филд, был из Австралии. Он был знаком с самим писателем, но это личное знакомство его, вероятно, и подкосило. Ему стало не хватать тех сведений, которые Набоков ему сообщал. Филд начал выспрашивать набоковских родственников и знакомых и интерпретировал услышанное по-своему. Первая книга Филда была корректной, но вторая, но третья. Филд, например, узнав, что домашнее имя набоковской матери Лёля, так часто зовут Елен, сделал вывод: ага, вот откуда взялось имя Лолита. И так далее в том же духе. Семья порвала с австралийским ученым и отлучила его от дома. Через много лет, когда Набокова уже не было в живых, к биографии писателя обратился новозеландец Брайан Бойд. И это было совершенно другое дело. Двухтомная биография, написанная Бойдом, «Русские годы» и «Американские годы», общепризнанный образец точности, трудолюбия и мастерства. Профессор Бойд, в каком смысле изучение Набокова можно назвать научным занятием?
Я бы не назвал набоковедение наукой. Шекспироведение входит в дисциплину английской литературы, а пушкиноведение в дисциплину русской. Но все-таки это процветающая субдисциплина со своими журналами, конференциями и так далее. Но я считаю, что важнее академического внимания – это внимание и восхищение, которым Набоков пользуется среди писателей, среди таких важнейших авторов, как, например, Итало Кальвино, Андрей Битов, Эдмунд Уайт, Мартин Эмис, Орхан Памук. Этим писателям от 50 до 80 лет, но тоже и среди молодых, например, Зейди Смит, Александр Химон и других, включая авторов до 30. Я думаю, что писатели — это самые лучшие читатели. Они меньше падки на моду, нежели академики. Так что если писатели считают, что Набоков находится в центре канона, то так и будет. И потому, как о нем говорят, Набоков в центре канона прибудет еще очень долго. Для меня это существеннее всего.
А в дисциплинарном отношении?
Я не уверен, что многие писатели образуют самостоятельную дисциплину. Вероятно, лишь Гомер, Данте, Шекспир и Пушкин заслуживают эту честь. Пожалуй, Гёте тоже. Не уверен, что Набоков добирается до этого уровня, но он, безусловно, неисчерпаем. Он долго будет кормить ученых и критиков, и влияние его как творческой личности будет продолжаться и продолжаться. Одна тема увлекала его очень сильно – то, как важнейшая фигура в литературном мире воздействовала на другие фигуры в пределах какой-то традиции. Например, в «Даре» он Пушкиным измеряет всю русскую культуру и литературу в особенности. А в «Бледном пламени», прежде всего, и в романе «Под знаком незаконно рожденных», а также в «Аде», он английскую культуру поверяет Шекспиром. Я думаю, что он будет близок и следующим поколениям в русской и в английской литературах, да и в других тоже. Например, Орхан Памук, чей турецкий язык находится под огромным набоковским влиянием, написал свой роман «Стамбул» в большой степени под воздействием мемуарной книги «Говори, память». Есть так много писателей и творческих людей, на которых Набоков по-разному воздействовал. Например, «Лолита» была экранизирована дважды, переделана в оперу, в пьесу и так далее. Я думаю, что этим путем его наследие и пойдет. Если он станет центральным писателем канона, как Джойс и Флобер, а я уверен, что так и произойдет, то, безусловно, читатели будут продолжать его читать, а ученые изучать. Но станет ли он при этом самостоятельной дисциплиной? Интерес к его качеству и неисчерпаемости, несомненно, останется.
Каковы достижения набоковедения в последние 30 лет? Профессор Присцилла Майер.
Начнем со сборника стихов, выпущенного Верой Набоковой в 1979 году, где она в предисловии говорит, что потусторонность была как бы водяным знаком всех набоковских произведений. Это положило начало изучению потусторонности у Набокова. Дон Бартон Джонсон, которого Вера Набокова считает одним из лучших исследователей, опубликовал сборник своих статей под названием «Возвращение миров. Великолепный пример медленного чтения». Он сам лингвист и ценит игру слов на тончайшем уровне. Он обсуждает символическое значение букв у Набокова, и это объясняет многое в словесных играх, которые часто кажутся читателям просто пустыми и легкомысленными. Также неоценимы два тома биографии, написанные Брайаном Бойдом «Русские годы» и «Американские годы». Они не только великолепные биографии сами по себе, рассказывающие много нового о Набокове, чего мы не знали, поскольку не имели доступа к архивам. Но они дают нам то необходимое биографическое знание, с помощью которого у нас появляется возможность мерить самого Набокова и то, как он распоряжается фактами своей биографии. Потому что он очень часто выдумывает обстоятельства своей жизни, так что одни факты у него правдивы, другие представляют собой совершеннейший вымысел. И надо же знать, в конце концов, чем можно пользоваться, а чем нельзя. Вот почему работа Брайана Бойда неоценима. Есть еще парочка сборников статей, гарвардские 1995 года и кембриджские 2005, где собраны некоторые вдумчивые обзоры, которые пригодятся любому читателю, даже не специалисту по Набокову. Потом есть великолепное издание, осуществленное Петербургским симпозиумом, 5 томов Набокова американского периода и 5 томов российского, с отличными переводами Сергея Ильина и комментарием Люксембурга. Русский период снабжен предисловием Александра Долинина, очень ценным для тех, кто знает русский. Есть и полное собрание стихов под редакцией Марии Маликовой в серии «Новая библиотека поэта» 2002 года. Это главное, что сделано по-русски.
Главное достижение набоковедения после его кончины. Профессор Бартон Джонсон.
Brian Boyd, massive two-volume biography and critical study.
Огромная двухтомная биография и критическое исследование Брайана Бойда, несомненно, главное достижение в набоковедении. Книги Бойда об аде и бледном огне тоже важны. Немецкий ученый Дитер Циммер и французский критик Морис Кутюрье редактировали прекрасное аннотированное издание Набокова. Хотя есть много книг, следующих Набокова, более 60, включая тома на персидском и корейском, все же большинство работ — это специальные академические статьи. Журнал «Набоковские исследования», начатый в 1994 году под талантливой редакцией Зуран Кузмановича и Марии Беллино, опубликовал более 2000 страниц статей, написанных учеными-исследователями со всего света. Работает сайт Zembla, интернет-форум под названием «Набоков L», где более 600 участников, помог установить связи между набоковедами и координировать международные конференции.
О достижениях Брайан Бойд.
Понимание деталей его жизни, плотность его мыслей, связь между мыслями и деталями его искусства, во всем этом в последние 10-15 лет многие начали разбираться лучше. Работающий в Германии ученый Дитер Циммер внес свой неоспоримый вклад. Мне кажется, Набокову очень понравилось бы, насколько лучше его стали понимать со времени его кончины, нежели при жизни. Он был очень признателен людям, которые читали его и с тонкостью судили о его творчестве. Но, боюсь, эти ценители были скорее поверхностными, нежели интерпретаторы последних 30 лет.
Профессор Сергей Давыдов.
С тех пор, как подросло поколение русскоговорящих ученых в Америке, стало вообще профессорами, членами отделов кафедр литературы в американских университетах, русская и американское литературоведение как бы очень подружились. Вот среди набоковедов очень много сравнительно молодых или еще не старых профессоров русского происхождения, вот такие как Александр Долинин или Геннадий Бараптарло, Владимир Александров, ну вот и ваш покорный слуга. И отношения между нами очень, по-моему, хороши. Мы встречаемся на конгрессах, на конференциях.
К 30-летию со дня смерти Владимира Набокова. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В пригородном районе Северной Осетии около 500 жителей селения Чермен провели митинг протеста против продолжающихся похищений людей. Поводом послужило исчезновение в минувшую субботу двух пожилых местных жителей. Митингующие потребовали от властей принять срочные меры по возвращению их односельчан. В Москве второй день продолжается конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Первый вице-премьер России Сергей Иванов предложил создать к 2020 году единую глобальную систему ПРО. В интервью телеканалу «Россия» Иванов отметил, что в ней могут участвовать не только страны НАТО, союзники США, но и вся Европа, включая нейтральные страны. Не менее 34 человек погибли сегодня в результате взрывов в Ираке, среди убитых 23 армейских новобранца. Возросло число жертв вчерашнего взрыва в городе Тус-Хурматы на севере страны. По последним данным, убито от 130 до 150 человек. В горных районах Пакистана 23 человека стали жертвами оползней, вызванных проливными дождями. Среди погибших есть женщины и дети. На юго-востоке Афганистана, в провинцию Рузган, талибы похитили и убили главу местного религиозного совета. Как сообщила полиция, он был захвачен в субботу в своем доме в городе Тирин-Кот. Правительство Израиля одобрило решение освободить из тюрем 250 палестинских заключенных в качестве жеста доброй воли. Все они члены партии Фатх, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Владимир Набоков. К 30-летию со дня смерти писателя.
It comes from Lolita, and it is a little poem written by Humbert Humbert after Lolita's disappearance. Lolita was a little girl. Wanted, wanted, Dolores Hayes. Hair brown, lips scarlet, age 5,300 days, profession none or starlet. Who is your hero, Dolores Hayes?
Стихи Гумберта Гумберта о Лолите. Вот эти стихи. Ищут, ищут Долорес Гейс, кудри русы, губы румяны, возраст 5300 дней, род занятий нимфетка экрана. Патрульщик, патрульщик, вон там, под дождем, где струится ночь, светофорясь. Она в белых носках, она сказка моя, и зовут ее Гейз, Долорес. Патрульщик, патрульщик, вон едут они, Долорес Гейз и мужчина. Дай газу, вынь кольт, догоняй, догони, вылезай, заходи в машину.
Officer, officer, there they are, Dolores Hayes and her lover. Whip out your gun and follow that car. Now tumble out and take cover. My car is limping, Lolita Hayes, and the last long lap is the hardest, and I shall be dumped where the weed decays, and the rest is rust and stardust.
Отрывок из романа «Лолита» в авторском исполнении. А что русское набоковедение? Каково его место с точки зрения западных ученых? Профессор Бартон Джонс.
Хотя у Набокова американский круг читателей был маленьким и изысканным, с появлением «Лолиты» в 1958 году к нему пришла слава. Первые рецензии и полемика сменились академическими трудами Пейджа Стегнера, Эндрю Филда и Карла Профера, а потом и лавиной книг, статей и введением Набокова в курсы по современной литературе. Внимание сперва уделялось его американским книгам, но славянские кафедры начали посматривать и на русские произведения тоже. Россия присоединилась к набоковедению гораздо позже, из-за советской власти. Кроме нескольких самоиздатских переводов, статей и упоминаний о Набокове в связи с Евгением Онегиным, шахматами и ностальгической поэзией, шлюзы открылись только в 1986 году с публикацией «Защиты Лужина». «Лолита» появилась в 89-м. Вершиной было собрание сочинений, изданное в 99-м году, к столетию Набокова, под редакцией Александра Долинина, ведущего русского набоковеда. Поскольку русские литераторы не имели доступа к западным статьям и книгам, раннее русское набоковедение развивалось медленно. Многое из него было направлено на восстановление Набокова в русском каноне. Но с середины 90-х новое поколение одаренных ученых выступило с рядом книг и статей. В последние годы защищено более 50 докторских диссертаций. Среди выдающихся русских набоковедов отмечу Александра Долинина, Ольгу Сконечную, Вадима Старка, Бориса Аверина и Марию Маликову. Благодаря конференциям и интернету эти ученые включены в Международное общество славистов-набоковедов. Музей Владимира Набокова в Санкт-Петербурге, руководимый Татьяной Пономаревой, также сыграл важную роль. Американские слависты также следят за русским набоковедением, как русские за западным, хотя западные материалы трудно достать вне Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство русских набоковедов знают английский язык, но на Западе большинство набоковедов работают на кафедрах английской литературы, и, к сожалению, немногие из них достаточно владеют русским, чтобы следить за русскими публикациями. Сейчас русское набоковедение вызрело в лидирующую международную дисциплину. Его сильнейшая сторона – это исследование русских текстов и русских деталей в текстах по-английски. И хотя американцы часто ограничены скромным знанием русского языка и культуры, их преимущество в доступе к набоковским архивам, которые сосредоточены в Соединенных Штатах. Расстояние и расходы ограничивают возможности русских ученых в этом отношении.
Как на Западе воспринимают русское набоковедение?
профессор Присцилла Майер.
Под Западом тут надо понимать крошечное число ученых, знающих русский язык. Человек 100, если говорить щедро, а скорее всего ближе к 50, если считать только специалистов, а не любителей. Конечно, есть русские эмигранты на Западе, читающие набоковедческую литературу по-русски. Большинство же ученых, которые преподают Набокова, работают на кафедрах английской и сравнительной литературы и в большинстве своем русского не знают. Очень ценны среди российских исследований работы Александра Долинина, который до изумления двукультурен и двуязычен. Он очень вдумчивый читатель, способный улавливать мельчайшее эхо русской прозы или поэзии в произведениях Набокова. Комментарии немецкого ученого Дитера Циммера также очень ценны.
Говорят, что русское и американское набоковедение не имеют ничего общего и существуют как бы сами по себе.
Ссылки на русскую прозу и поэзию Набокова постоянны, особенно в английских книгах. Я, например, уверена, что «Лолита» — это пародия на современный перевод Евгения Онегина. Как если бы Онегин был перемещен в Соединенные Штаты 50-х годов прошлого века. Тут все в деталях и не лежит на поверхности, но как раз множество спрятанных отсылок в «Лолите» перекликается со спрятанными отсылками в Евгении Онегине. Идеального читателя больше не существует. Как вообще, ничего больше нет идеального. Однако вы разберетесь в романе «Ада» тем лучше, чем в совершенно вы владеете французским. Но и русские книги вам будут понятнее при знании русского.
Набоков русский, Набоков американский. Взгляд Брайана Бойда.
Я не думаю, что есть какое-то западное или русское понятие набоковедения. Могу, разумеется, говорить только за себя, но я не воспринимаю ученых исключительно в национальных рамках. Я бы сказал, что люди с острым интересом к Набокову особенно ценят работы Александра Долинина. Владеющие русским языком также высоко ставят труды Бориса Аверина и Марии Маликовой. Собрание набоковских сочинений в издательстве «Симпозиум» стало отличным вкладом в науку. Радует, что есть такие талантливые и начинающие русские набоковеды Сергей Карпов, Пухин, Станислав Швабрин. Русский и американский Набоков часто кажутся отдельными, но тот, кто действительно хочет понять Набокова, должен прочитать все, что он написал на каждом из языков. Тот, кто хочет прочитать русские произведения, должен читать русские исследования и наоборот. То, что Набоков написал на одном языке, часто проливает свет на то, что он писал на другом. Но, конечно, верно, что русские исследователи проявляют больше интереса к русским произведениям, а не русскоговорящие к английским. Александр Долинин утверждал, что, став знаменитым по-английски, Набоков старался отстраниться от своих русских корней, но мне это не кажется убедительным. Я думаю, что Набоков был исключительно последовательным в своих идеях, несмотря на все менявшиеся обстоятельства и литературную технику на протяжении долгих лет.
Русскому по воспитанию, американцу по уже многолетнему проживанию, Сергею Давыдову не все равно, ранний ли это Набоков или поздний.
Я должен сказать, я люблю Набокова, скажем, подряд, от первого его романа «Машенька», вот, скажем, до «Аду» я почти не одолел. «Ада» начала раздражать своей пышностью, своей барочностью. Так что из американского творчества, что я очень, скажем, люблю, по-русскому люблю, я люблю «Лолиту», я люблю «Бледный огонь», хотя это очень, как бы, не русское произведение. «Пнина» я очень люблю. «Аду» и уже после «Ады» я уже ощущаю некий холодок, или от меня веет вот этим холодком. И чем дальше, тем этот холодок как бы прохладнее.
Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Владимир Набоков. К 30-летию со дня смерти писателя. Что еще в набоковедении не изучено? Присцилла Майер.
Есть новая книга Герарда де Вриза со статьями Дона Джонсона и Линды Ашингтон, где изучаются набоковские упоминания живописи. Понимать значение визуального для Набокова важно потому, что писатель рассчитывал, что читатель сможет мысленно вспомнить ту картину, которую он упоминает, и, следовательно, уловить пародию на эту картину, которая рождается под его пером. Это недостаточно изученная область, и было бы интересно развить эту тему. И, конечно, возможности отыскивания различных перекличек с другими текстами у Набокова безграничны. Он постоянно соединял отзвуки литературных текстов из трех культур, на которых строил свои вымышленные миры.
Недостаточно изученная. Брайан Бойд.
Опять-таки, скажу только о себе. Я, например, недостаточно понимаю «Лолиту», казалось бы, столь изученный роман, знакомый всем. Но «Лолита» совсем не так хорошо понята, как другие главные романы, как «Дар», «Бледное пламя» и «Ада». Еще одна тема, которая мне интересна, это отношение Набокова к культурной эволюции на общественном и личном уровнях, идеи, которые он воспринял от своего отца. Мне кажется, что эти темы недостаточно исследованы, и все, конечно, зависит от любопытства и энергии самих ученых, которые высветят то, что пока что покрыто сплошным мраком.
Профессор Бартон Джонсон.
Меня более беспокоит бессмысленная чепуха в статьях о Набокове и о детском сексе, в гендерных исследованиях, психиатрических, в культурологии.
Имя Александра Долинина не раз упоминалось в сегодняшней программе. В последние 15 лет профессор Долинин преподает в Соединенных Штатах. В своей книге «Истинная жизнь писателя Сирина» он так оценивает набоковедение после Набокова. Хотя за последние 30 лет появилось немало интереснейших исследований, в которых под разными углами зрения рассматриваются связи Набокова как с русской классикой, так и с литературой Серебряного века и ее эмигрантскими изводами, прежде всего с Пушкиным, Достоевским, Чеховым, с русским символизмом и формализмом, с парижской нотой, мы еще очень далеки от того, чтобы реконструировать все существенные для его русской прозы контексты и понять, как она с ними соотносится. Только недавно Омри Ронен впервые попытался на нескольких конкретных примерах описать отношение Набокова к русскому модернизму в целом. По сути дела, едва затронута важная тема «Набоков и советская литература». Весьма поверхностно изучена набоковская позиция в контексте эмигрантской литературы, и в частности, его схождение и расхождение с Буниным, Ходосевичем, Алдановым и другими старшими. Между тем, многое из того, что по привычке кажется нам идиосинкразией Набокова, выражением его сугубо индивидуальных вкусов и взглядов, может быть реакцией на неучтенную нами литературную повседневность, на книги, статьи, дискуссии, концепции, моды, которые выпали из нашей культурной памяти. И далее о проблеме набоковского двуязычия. Основные различия между двумя взаимосвязанными частями набоковского творчества, на мой взгляд, коренятся в проблеме двуязычия, или, вернее, в отношении Набокова к тем двум языкам, на которых он в равной степени виртуозно писал свою прозу. Восхищаясь сказочным, эксцентричным, певучим, акробатическим, неслыханным английским Набокова, американский литературовед Майкл Вуд предположил, что по сравнению с ним его даже самый замечательный русский язык должен, наверное, показаться бедным. И добавил, вероятно, любить два языка невозможно. С русской точки зрения замечание Вуда, разумеется, выглядит полным абсурдом. Но его можно скорректировать, если вспомнить, что бывают разные виды любви. С одной стороны, эрос, а с другой – агапе или филия. Любовь Набокова к получужому английскому языку, особенно в его американском варианте, безусловно, имела эротический характер, и недаром в послесловии к «Лолите» он назвал свои отношения с ним романом. Для Набокова английский язык был подобен вожделенному другому, которого надо очаровать, соблазнить, заставить отдаться. Как влюбленный, он пересоздавал его по-своему, видя в нем такие прелести, каких больше не замечает никто. Какими бы ни были достоинства набоковского неслыханного английского, они явились следствием его позиции другого, желающего овладеть предметом своей страстной любви. Что же касается русского языка, то изгнание научило Набокова любить его так, как любят только родителей или Бога, как то или тех, кто дарует тебе жизнь и кому ты принадлежишь безотносительно желаний и воли. В стихотворении «К России», написанном вскоре после заключения Советско-германского пакта и начала Второй мировой войны, он, проклиная погубившую себя родину, писал о том, что теперь, когда наступил страшный вечер, готов обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречие все, что есть у меня, мой язык. Из этого акта отречения следует, однако, что на протяжении 20 лет эмиграции Набоков мыслил русский язык своим единственным достоянием и источником жизни, а потерять его значило для него тогда то же самое, что жилы отворить. Так пишет Александр Долинин. Что вы у Набокова больше всего любите? Бартон Джонсон.
Что же касается любимой страницы у Набокова, каждый раз, когда я его перечитываю, меня поражает какой-то абзац, который я недостаточно понял раньше. Набоков придал моему существованию огромную радость, и таких, как я, множество по всему свету.
Ваша любимая набоковская страница. Присцилла Майер.
Я выбираю вторую половину заключительного абзаца третьей главы книги «Говори память», где набоковский дядя Рука обнаруживает на чердаке книжки из серии «Библиотеки Роз», в одной из которых «Le Malheur de Sophie» — «Сонины проказы». Его дядя сидит на диване и читает, а он смотрит на дядю. И через 40 лет я совершенно так же застонал, когда в чужой детской случайно набрел на ту же книжку о мальчиках и девочках, которые 100 лет тому назад жили во Франции, то есть стилизованной усадебной жизнью, на которую мадам де Сигюр, урожденная Ростопчина, добросовестно перекладывала свое детство в России. Почему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих «Le Malheur de Sophie», «Le Petit Fille Modèle», «Les Vacances», тонкая связь с русским усадебным бытом. Но мое положение сложнее дядиного, ибо когда читаю опять, как Софи остригла себе брови, или как ее мать в необыкновенном кринолине на приложенной картинке необыкновенно аппетитными манипуляциями вернула кукле зрение и потом с криком утонула во время кораблекрушения по пути в Америку, а кузен Поль под необитаемой пальмой высосал из ноги капитана яд змеи. Когда я опять читаю всю эту чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мое воспоминание о том, как он это переживал. Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол из изразцовой печки, отворенное окно. Оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение беспредельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркеровое перо в моей руке и самая рука с глянцем на уже веснущатой коже кажутся мне довольно олиповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печки. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть. Ничто никогда не изменится. Никто никогда не умрет.
Любимая страница Брайана Бойда.
Это отрывок, который я использовал во введении к набоковской биографии, последнее предложение первой главы его автобиографии. Здесь описывается отец Набокова Владимир Дмитриевич, после того, как он сделал какое-то одолжение своим крестьянам. Набоков пишет: «Крестьяне верно просили разрешения скосить или срубить что-нибудь, и если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и его по старинному русскому обычаю дюжие руки раскачивали и подкидывали несколько раз». И дальше следует предложение, которое я считаю самым изумительным из всего Набокова. «Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там за стеклом на секунду являлась в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца. Его белый костюм слегка зыблился, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился по духанию и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь и как бы навек на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, царят на церковных сводах, в звездах, между тем, как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней, в мрении имени Ладана и Иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застят лицо того, кто лежит там среди плывучих огней в еще не закрытом гробу. Для меня это лучшее место у Набокова, потому что, с одной стороны, это технически выполнено безупречно. Здесь такой изумительно неожиданный переход в середине предложения от очень точного изображения подброшенного отца до такого же точного изображения непонятно откуда явившегося церковных сводов и фигуры в гробу под ними. Это технический тур де форс воображения. Но это при первом чтении. А когда читатель осознает, что, описывая все это, Набоков вспоминает, как он смотрел на своего отца в гробу в самый трагический момент своей жизни, когда тот был убит двумя русскими правыми в Берлине в 1922 году, то вот это сочетание технического блеска и эмоциональной глубины — это то, что меня так привлекает и что, мне кажется, столь типичным для Набокова.
Предпочтение Сергея Давыдова.
Я очень люблю, как в романе «Дар» герой, поэт Федор, ощущает такое благодатное присутствие своего автора, творца. Вот я процитирую. «Но постепенно досада на самого себя проходила. И с каким-то облегчением точно ответственность за его душу принадлежала не ему, а какому-то знающему, в чем дело. Он чувствовал, что весь этот переплет случайных мыслей, как и все прочее, швы, просветы весеннего дня, неровности воздуха, грубые, так и сяк скрещивающиеся нити неразборчивых звуков, что все это не что иное, как изнанка великолепной ткани с постепенным ростом и оживанием невидимых ему образов, ничто иное, как изнанка великолепной ткани с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне. И за что я люблю это место или вот похожие места у Набокова? Это, значит, был взгляд героя изнутри книги вовне. Взгляд героя на своего автора-творца. И в этом есть, по-моему, какая-то тайна или подоплека вот набоковской теологии, то есть отношение творца к созданному, к своим героям. Я всегда утверждал и пытался вот в своих работах показать, что Набоков выстраивает свою метафизику на принципе поэтики собственного романа, собственных произведений. Так что вот это как бы был взгляд героя на своего творца. А вот еще одно место я бы хотел привести. Это встречный взгляд. Это взгляд как бы автора-творца извне книги, вовнутрь книги, на своего героя. Это место из замечательного письма Набокова матери в 1925 году, когда он только-только закончил роман «Машенька». Вот он писал своей матери о героях этого романа. «Я знаю, чем пахнет каждый из героев романа «Машенька», как ходит, как ест. И так хорошо понимаю, что Бог, создавая мир, находил в этом чистую, волнующую отраду. Мы же – переводчики Божьих творений, маленькие плагиаторы и подражатели Его. Иногда, быть может, украшаем Богом написанное, как бывает, что очаровательный комментатор придает еще больше прелести иной строке гения. И за то, что вот так украшаем, дополняем, объясняем, будет нам выдан гонорар в редакциях рая».
Так западные набоковеды рассказывают о Набокове и о проблемах его изучения. В завершении программы «Пушкинский памятник» в чтении его переводчика, комментатора и преданнейшего читателя.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тленья убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна! Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемля равнодушно, и не оспаривай глупца.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный к 30-летию со дня смерти Владимира Набокова. В программе принимали участие Присцилла Майер, Брайан Бойд, Сергей Давыдов и Бартон Джонсон. Благодарим за помощь в подготовке Илью Ходыша. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Александра Никишина «Водка и Сталин». Женское и мужское здоровье в представлении популярных журналов – это тема передачи «Мужчина и женщина». Во второй половине часа программа «Радиоблог». Мы поговорим об авторском праве в интернете. Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет и весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».